Глава 22. Лене Столбе исполнялось 19. И это был ужасный, после стольких счастливых, день рождения. Она была желанной, любимой, красивой и удачливой сестрой двух старших братьев. Отец, как все большие начальники, не знал языка равенства. Одними он командовал, понукая и унижая, перед другими сам готов был унизиться, добровольно и почти восторженно. Лена, хоть и собственный ребенок, относилась к существам высшим. Он поместил ее на такую высокую ступень, что даже мысль о возможном замужестве дочери была ему неприятна. Не то, что готовил он свою дочь к монашеству, нет, но в неисследованной глубине его партийной души жило народное представление, а может, отголосок учения апостола Павла, что высшие люди детей не рождают, а занимаются делами более возвышенными, в данном конкретном случае – наукой химией. Когда жена его робко с большими предуготовлениями сообщила ему о том, что дочь собирается замуж, он огорчился. Когда же к этому добавилось, что избранник дочери – человек другой черной расы, его ударило вдвойне. В душе белого мужчины, даже никоим образом с черной расой не соприкасавшегося, есть тайный страх, что в черном мужчине живет особо свирепая мужская сила, намного превосходящая силу белого. Ревность была особого рода, неосознанная, невыговариваемая, немая. То, что Леночку, его боготворимую, белую, чистую, будет... Вот именно. Что слова не мог подобрать обкомовский секретарь, отлично знающий по своей начальствующей повадке все слова от «а» до «я», которыми можно было прибить козявку. Да что там! Невозможно было и слова найти, соединяющее его дочь и черного мужчину в интимном пространстве брака, когда от одного того, что будет он ее просто руками трогать, виски начинало бить тяжким звоном. Осторожно сообщившая о намечающемся браке жена вынуждена была сообщить через некоторое время и об отмене этого брака, что кроме облегчения ничего не принесло бы отцу, но одновременно с этим приходилось сообщить о ребенке, который в скорости должен был родиться, и было сообщено. Эффект превзошел все ожидаемое. Сначала он ревел медведем, могучим кулаком разбил обеденный стол, и руке не поздоровалось. Две трещины в кости потом одели в гипсовую перчатку. Но еще прежде гипса велел домашним, чтоб имени Ленкина больше не поминали. Видеть ее он не хочет и слышать ничего не желает. Жена обкомовская знала, что со временем растопчется, простит он Ленку. Но того не знала, простит ли Ленка ему такое отречение от нее в трудную минуту. Словом, день рождения у Лены Столбы был самый, что ни на есть, грустный. На шатком стуле сидела растолстевшая с отекшими ногами именинница. Яблочный пирог, испеченный Алей, выглядел по-бедняцки. Нарезанные сыр, колбаса и яйца, фаршированные самими собой, но с майонезом. Гостей было двое — Шурик и Женя Розенцвейк, приехавший с дачи, чтобы поздравить одинокую Столбу. Он приехал с корзинкой, которую собрала ему информированная о Столбином положении сердобольная еврейская мама. Содержимое корзинки почти в точности соответствовало перечню продуктов, доставляемых красной шапочкой своей больной бабушке. Двухлитровая бутыль деревенского молока, домашний пирог с ягодами и самодельное масло, покупаемое на привокзальном рынке у местных рукодельниц. Дно корзины было уложено бело-зелеными яблоками сорта «Белый налив» с единственного плодоносящего дерева садового участка розенцвейгов. Еще Женя написал шутливо возвышенное стихотворение, в котором 19 авангардно рифмовалось с «нацией», а само предстоящее событие, связанное с прискорбным легкомыслием, а также с пылкостью и поспешностью героя и слабой информированностью героини, интерпретировалось поэтом почти как революционное преобразование мира. И все-таки Ленка развеселилась. Она была благодарна и Але, вспомнившей о ее дне рождения в тот самый момент, когда она проклинала само событие своего рождения, и Шурику, прибежавшему ее поздравить с бутылкой шампанского, и второй, красного саперави и с шоколадным набором, выдержанным в мамином шкафике и приобретшим легкий запах вечных бабушкиных духов. И они принялись есть и пить. Оба пирога и сыр колбасу, и яйца. Оказалось, что все почему-то голодны, как собаки. И все быстро съели. И тогда сообразительная Аля пошла на коммунальную кухню и сварила еще и макарон, которые доедали уже после пирогов. И всем было хорошо. Даже Лена впервые за несколько месяцев подумала, что если б не ее беда, никогда бы и не образовались у нее эти настоящие друзья, которые поддержали в трудную минуту жизни. Справедливости ради, надо сказать, что кубинские друзья Энрике, лысый биолог, и второй, Хосе Мария, тоже ее не оставляли. Но про день ее рождения они просто не знали. А так тоже, наверное, пришли бы. Так или иначе, последнее вино было выпито за друзей, и когда доедены были все макароны, разговор с возвышенного перешел на житейские рельсы, и стрелку эту перевел самый из всех непрактичный — Женя. «Ну, хорошо, а квартиру-то ты сняла?» Это был больной вопрос. Место в общежитии Стовба должна была освободить к 1 сентября. Академический отпуск она уже взяла, но квартиру снять не смогла. Поначалу Аля, как группа поддержки, поехала с ней в Банный переулок, на черный рынок жилья. Но оказалось, что ее азиатское присутствие делу только помеха. Одна из датчиц так и сказала: «Ни русских не берем». Почти каждый день Лена ходила в Банный, но беременной одиночке сдавать никто не хотел. Согласилась только одна квартира-владелица, старая пропоица из Леонозова. Более приличные хозяйки отказывали, не хотели брать с ребенком. Одна была согласилась, но попросила паспорт, долго его изучала, искала штамп по браке и, не найдя, отказала. Вопрос Жени о квартире вернул Лену к ее горестным обстоятельствам, и она расплакалась. Впервые за последние 2 месяца. «Да если б штамп проклятый стоял, я бы, может, и домой поехала. Родила бы здесь и приехала. Привык бы отец. А так для него позор по его положению». Шурик сочувствовал. Шурик таращил свои и без того круглые глаза. Шурик искал выход и нашел. «Лен! Так пошли да распишемся! Всех дел!» Стовба еще не успела осознать полученного великодушного предложения, а Алю как каленым железом прожгло. Она Шурика для себя готовила, посла для своего личного употребления как молодого барашка. Это на ней он должен был жениться, с ней расписаться. Но Лена вместила в себя предложение. Все могло сложиться правильно. «Так-так-так», — щелкала в белокурой голове. «Шурик, а мама твоя как отнесется?» «Нет, Лен, ей знать не надо. Зачем? Мы распишемся, снимем тебе комнату, родишь, а там, может, домой тебя отправим. А когда все образуется, разведемся. Подумаешь». «Вот какие дела!» — думала Стовба. «Гена Рыжов, до смерти влюбленный, сбежал от страху, а этот московский мальчик вшивый интеллигент, маменькин сынок, готов помочь ни с того, ни с сего. Лена с интересом взглянула на Альку. Та окислилась. Глазки еще больше, чем обычно, закосели. Лена усмехнулась про себя. Из всех здесь присутствующих она одна поняла, что у Альки в душе творится. И легчайшее злорадство всплеснулось. Не собиралась Лена соревноваться с этой трудолюбивой и приличной казашкой, а просто так вышло, само собой. Раз — и победила. Слезы у Лены разом высохли. Пропавшая ее жизнь пошла на поправку. «И в банный со мной сходишь, Шурик?» «А почему нет?» «Конечно, пойду». Женя Розенцвейк восторженно заорал. «Ура, Шурик! Ты настоящий друг!» А Шурик действительно чувствовал себя настоящим другом и хорошим мальчиком. Ему всегда нравилось быть хорошим мальчиком. На завтра уговорились подать заявление в ЗАГС. В качестве свидетелей должны были выступить Женя с Алей. Аля проклинала себя за пирог, за день рождения, праздновать который ей самой пришло в голову, но придумать для спасения своего будущего ничего пока не могла. И действительно, на завтра пошли в ЗАГС, теперь уж, конечно, не во дворец бракосочетаний, а в простой, районный, подали заявление. Регистрацию, принимая во внимание выразительный живот, назначили через неделю. Шурик было забыл, но ровно через неделю утром позвонила Столба и сказала, что через час ждет его возле ЗАГСа. И Шурик побежал и успел вовремя. Расписался с Еленой Геннадьевной Столбой, временно спас репутацию, и теперь она могла ехать домой в достойном положении замужней женщины».